события последних недель таковы, что не то, что не в каждую неделю, а буквально по паре раз в неделю случается по международному кризису, который сам по себе самодостаточен. То есть его достаточно было для того, чтобы раньше об этом говорили, этим занимались просто в течение месяцев. И теракт в Париже, и гибель российского самолета, и сейчас вот эти российско-турецкие инциденты. В целом все, вот если начинать смотреть, может быть, с, скажем, начала украинского кризиса, такое впечатление, что международные отношения вокруг России представляют собой такую воронку. Вот это она все время втягивает в себя все новые и новые какие-то кризисы. Вот так начинаются большие войны.
Одна точка у нас действительно очень четкая. Это март 2014 года. Мы видим расширение конфликта. Сначала это был Крым, затем это была Восточная Украина. Нагнетение ситуации в отношении Прибалтики, Польши и даже скандинавских стран, наращивание вооружений в Калининградском регионе и так далее. То есть Россия шла на открытый конфликт с Европой, с Америкой, с НАТО. Сейчас мы становимся свидетелями расширения этого конфликта, то есть не закончив и не свернув военную кампанию в Украине, потому что все, что, собственно, мы видим, это некоторое замораживание конфликта, отчасти вызванное, кстати говоря, зимой. Было понятно, что зимой военную кампанию России вести в Украине не может и не будет, и, соответственно, либо до конца сентября она должна была принять решение о начале полномасштабной войны, либо искать какие-то другие для себя варианты. И вот достаточно неожиданно, будем откровенны, для всех этим другим вариантом стало начало военной кампании в Сирии. То, что вмешательство России в сирийскую войну, независимо, кстати, от того, справедливо это или несправедливо, правильно или неправильно, ведет к потенциальному обострению ситуации, очевидно, я думаю, любому человеку понятно, что вмешательство России в гражданскую войну в Сирии не может не привести к жертвам. Изначально и самой первой трагической жертвой стал гражданский российский самолет. Сейчас мы стали свидетелями обострения ситуации из-за сбитого турецкими ВВС российского самолета. Но совершенно понятно, что конфликт этот будет расширяться и что жертвы будут. Никаких других вариантов тут, если честно, нет.
Продолжу тот же вопрос, Юрий. Две недели назад жесткий конфликт России с Западом. После этого теракт в Париже, президент Франции Олланд едет вроде бы мириться с Владимиром Путиным, и начинаются разговоры о западно-московской коалиции в форме союзничества в борьбе с мировым злом, с терроризмом и попытка разрулить как-то конфликт в Сирии. Сейчас новое обострение отношений из-за Турции и уже чуть ли не на грани войны России и НАТО. Это вот особенность чего? Это объективный ход мировой политики сейчас?
Франция важный игрок на политическом поле, в том числе и на Ближнем Востоке, но не главный. Главным игроком, конечно же, здесь являются Соединенные Штаты. Интересы России и НАТО, интересы России и Соединенных Штатов на Ближнем Востоке не совпадают. Поэтому предположить, что Россия вместе с НАТО будет что-либо делать на Ближнем Востоке, я думаю, утопия. Я думаю, что этого никогда не произойдет. А то, что, повторяю, этот конфликт обостряется и расширяется, ну, это закон любой начинающейся войны. Повторяю, Россия ищет конфликтов. Поэтому Россия, безусловно, берет сегодня курс на дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке в глупой, между нами говоря, и примитивной надежде, что это приведет, с одной стороны, к росту цен на нефть, от экспорта которой зависит бюджет России, а с другой стороны, предоставит России возможность наконец-то на паритетных началах вести переговоры с НАТО. Иными словами, Путин сам разжигает конфликты для того, чтобы потом предложить себя в качестве равноправного партнера на переговорах по урегулированию этих конфликтов. Путин не может быть, к сожалению для Путина, равноправным партнером на переговорах с НАТО, потому что любому здравомыслящему человеку ясно, даже если это по дипломатическим соображениям не произносится вслух, что Путин поджигатель войны и что все эти конфликты создает сам Путин.
И довольно часто говорят, что Владимир Путин в своей политике пытается вернуть мир, и вот в тех дипломатических схемах, которые он использует, вернуть мир к навыкам чуть ли не начала 20-го или там середины 19 века, реальполитик, которая предусматривает и обмен территориями, и достаточно циничные размены международные политические. Мир так уже не живет, говорят нам с другой стороны. Вот сейчас столкнулись интересы двух авторитарных, сильных, популистских политик, Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. В какой степени их конфликт, как вы считаете, может быть персоналистским?
Ну, я об этом читал уже неоднократно в российской прессе. Турция все-таки тоже не является самостоятельным игроком в этом конфликте, да, до конца самостоятельным. Турция все-таки является членом НАТО. И в НАТО вопросы решаются относительно коллегиально. Хотя, конечно, Турция ведет, прямо скажем, ну, иногда даже лицемерную политику, да, в отношении всего того, что имеет отношение к мусульманскому экстремизму. Так что к Турции могут быть свои претензии. Есть один вопрос очень серьезный, которого турки очень боятся по понятным причинам. Это вопрос о создании курдского государства. Именно по той причине, что Турция является членом НАТО, а создание курдского государства ведет к ослаблению Турции, как минимум, а может быть даже к крушению Турции как государство в современном смысле этого слова. А Соединенные Штаты Америки тоже не поддерживают идею создания курдского государства. А я думаю, что этот вопрос в нынешней ситуации может быть поднят Путиным. Проблема только в том, что, конечно, создание курдского государства еще и не в интересах Асада. То есть на данный момент Россия не может поддерживать идею создания курдского государства, потому что этим она наносит удар еще и по Асаду. Но, в принципе, американская политика, европейская в меньшей степени, американская политика, она всегда достаточно упряма. И если американцы ставят перед собой какую-то внешнеполитическую задачу, они, кстати, не часто это делают, они, в общем, очень медленны тоже в этом плане и консервативны, но, тем не менее, когда американцы ставят перед собой какую-то задачу типа смещения Асада, они, как правило, ее добиваются. Это занимает какое-то время, но результат всегда одинаков. Независимо от того, повторяю, правы американцы объективно или неправы. Мы это видели неоднократно там, на примере разных войн, в том числе истории войны в Ираке, Ливии и так далее. Поэтому я подозреваю, что установка НАТО на смещение Асада не изменится, что в этом смысле дни Асада сочтены. Другое дело, что вмешательство России в сирийский конфликт, конечно, продляет его существование, безусловно. Вопрос в том, насколько она продляет это существование и насколько вмешательство России и попытка России защитить Асада от НАТО приведет к углублению кризиса на Ближнем Востоке и к ухудшению отношений между России и НАТО. В этом смысле Турция, как мне кажется, знает, что она имеет поддержку НАТО. Я хочу напомнить, что, тем не менее, президент Обама, который сейчас, собственно, определяет американскую политику, уходит из Белого дома в январе 2017 года. И мне почему-то кажется, что новый президент, независимо от того, кто будет этим новым президентом, займет в отношении России более жесткую позицию. Может быть, даже не столько в отношении России более жесткую политику, сколько в отношении идеи использования американских войск за пределами Соединенных Штатов и расширения военных действий Соединенных Штатов. Потому что установка президента Обамы, исходная установка, конечно же, заключалась в том, что необходимо закончить все начатые предыдущей администрации военные кампании, а не развязывать новые. Мы видим, что даже миролюбивому Обаме, причем я это говорю совершенно серьезно, более как бы миролюбивого президента, чем Обама, американская история не помнит, но, может быть, Джимми Картер только, да, так вот, а следующий президент не будет ни лауреатом Нобелевской премии мира, ни вот таким миролюбивым, как Обама. Следующий президент американский будет стандартным американским президентом. Скорее всего, Путин все это понимает, скорее всего, он знает, что для решения основных его внешнеполитических задач у него есть, ну, практически один год. А так что я думаю, что вот этот вот период будет достаточно активным, если иметь в виду российскую внешнюю политику и использование России военной силы за пределами Российской Федерации.
Несколько месяцев назад вы в одном из своих комментариев фактически предрекали начало очередной мировой войны. Сейчас я заострю еще больше содержание нашего разговора. Вы употребили оборот «начинающаяся война». Какая это война? Между кем и кем? Между Россией и всем миром, между Россией и НАТО. Мы имеем сейчас две локальных войны в Сирии и на Украине. Какова конфигурация нового конфликта? Какой вам представляется?
Путин как маленький ребенок, он проверяет предел терпения родителей, в данном случае мирового общественного мнения и цивилизованного мира. Сначала это была Грузия в 2008 году, и вроде бы получилось. Потом это был Крым в марте 2014. Потом Восточная Украина. Ну, в Восточной Украине не получилось то, что планировалось изначально, да, захлебнулся проект Новороссии, захлебнулась идея прокладывания сухопутного коридора к Приднестровью и так далее. Тестировались границы НАТО, прибалтийских государств, скандинавские морские границы. Да, вроде бы тоже нормально, никто никого не сбивал, да, не сбивались российские самолеты, не топились российские подводные лодки. А можно двигаться дальше. Вот дальше расширение это пошло не в направлении Восточной Украины, как я считал, если честно. И даже не в направлении Белоруссии, хотя, как мы видим, военно-воздушные базы были вновь созданы, как я понимаю, в Белоруссии, хотя это немножко отрицается белорусским правительством. Но, тем не менее, Белоруссию Россия втягивает постепенно в границы Российской Федерации. А достаточно неожиданно, повторяю, это расширение вдруг пошло в направлении Ближнего Востока. Так что, конечно, это расширение военного конфликта. Куда пойдет Путин дальше? Ну, знаете, есть разные варианты. В принципе, Путин ищет конфликтов. Я думаю, что ему было очень хорошо понятно, что рано или поздно турецкие ВВС собьют российские самолеты, нарушающие пределы воздушного пространства Турции. Я думаю, что установка, которая была дана пилотам, в том и заключалась, чтобы понять, будет ли Турция сбивать эти самолеты или не будет. И в этом плане, конечно, то, чем занимается Путин, начиная с грузинской кампании 2008 года, это откровенная провокация в отношении НАТО.
У вас есть объяснение вот какой-то такой короткой одной причиной? В чем заключается корень этой безответственной политики? Почему Путин так себя ведет?
Конечно, есть ответ. Это продолжение старой советской политики просто до 1991 года. А КГБ функционировало под политическим руководством Компартии. После 1999-2000 года, когда во главе российского правительства, а затем уже президентом России, стал Путин как представитель ФСБ. ФСБ, который является преемником КГБ, наконец-то получила возможность проводить свою политику без политического контроля, в том числе и Компартии. Поэтому мы являемся сегодня свидетелями продолжения старой ГБшной политики. Просто сегодня над бывшим КГБ, нынешним ФСБ, нет даже контроля Политбюро. Это достаточно опасная ситуация. Я думаю, что у нас нет примеров в мировой истории, когда государством руководили спецслужбы, особенно когда речь идет о таком большом государстве, сверхдержаве с атомным оружием. И в этом смысле, я думаю, мы все находимся в очень серьезном поле риска, потому что, согласитесь, даже от советского правительства мы никогда не слышали открытых угроз в отношении Европы применить ядерное оружие. Каковы мы неоднократно в разных вариантах и на официальном, и на полуофициальном уровне слышим, начиная с марта 2014 года, из уст представителей российского правительства. Да, собственно, и сам Путин нам рассказал о том, как в марте 2014 года при обсуждении операции по захвату Крыма приводились в боевую готовность ядерное вооружение Российской Федерации. Так что мы находимся в очень серьезной зоне риска, именно потому, что во главе Российской Федерации сегодня стоит Федеральная служба безопасности, бывший КГБ, и эти люди, к сожалению, преследуют свои собственные корпорационные цели. Эти цели далеки от мирных намерений. Мир – последнее, что этих людей беспокоит.